Давайте теперь мысленно посетим этот памятник. Начиная путь от площади деревни и поднимаясь по ступеням или идущей вверх вымощенной дорожке, мы подходим к огромному дереву сикамор, которое было зарегистрировано Департаментом лесного хозяйства как одно из вековых деревьев острова возрастом 600 лет. Согласно народным поверьям, это дерево было посажено одной богатой венецианской девушкой. Под сенью этого дерева находится небольшой памятник греческому поэту и нобелевскому лауреату Георгису Сиферису, посетившему Айя-Напу и написавшему одноименное стихотворение «Айя-Напа», сборник «Судовой журнал 3», издательство «Икарос», Афины, 1955 год. Мы заходим в монастырь с большого южного входа, ведущего в прямоугольный внутренний двор, окруженный постройками различных эпох, сделанными из местного обтесанного камня. Условно говоря, на северной, восточной и южной сторонах двора расположены монастырские постройки, а на западной – церковь, часть которой вырублена в скале. Самыми древними постройками монастыря являются четыре кельи восточного крыла, покрытые сводами. Позже были построены две кельи того же крыла со стрельчатыми арками, в то время как аркада, которая тянется перед ними, является еще более поздней постройкой. В некоторых из этих кельей были расположены туалеты. Затем идут кельи северного крыла, где в наше время расположен небольшой магазинчик. В глубине справа расположена маслобойня, которая была добавлена во время турецкого господства. У того же крыла, слева, рядом с северным входом, мы видим двухэтажное здание, построенное в 1530 году, если верить надписи, которая была найдена Александром Дрюмондом и, вероятно, имеет отношение к богатой венецианской девушке. Это здание выделяется на фоне других как тщательностью исполнения, так и впечатляющими окнами верхнего этажа, окруженными искусными колоннами, поддерживающими полукруглые арки, что указывает на чисто венецианское влияние. Уже разрушенные рельефные фамильные гербы и разъемы для флагштоков на северной стене говорят о прежней значимости этого памятника. Современным двухэтажному зданию памятником является и расположенный в центре двора источник, восьмигранная постройка из обтесанного известнякового камня с низкой оградой, образующей каменные сидения. Источник покрыт полусферическим куполом, который держится на четырех колоннах со стрельчатыми арками. В центре существует мраморное углубление и колонна с ионической капителью, из которой текла вода. Внешние стенки источника украшены рельефным растительным декором и изображением трех лиц. Согласно традиции, эти лица изображают родителей венецианской девушки и ее саму. Существующие здесь рельефные фамильные гербы, к сожалению, сильно испорчены, что не позволяет выяснить личности этих людей. Лишь один из фамильных гербов, по предположению Гуни, принадлежит семье Дебри или семье Деве. Вода в чаше, как и вода, льющаяся из мраморной головы дикого вепря римской эпохи, расположенная перед двухэтажным зданием, приходит по средневековому акведуку, протяженность которого составляет 2 километра. Из этих двух точек вода по подземной трубе стекает в большой резервуар, который находится за южным крылом, а рядом с главным входом. Здание у южного входа отличается тщательностью и простотой исполнения. Оно состоит из трех последовательных открытых помещений с арками, покрытыми полукруглым сводом. Западное помещение, напротив, является закрытым. Здесь время от времени проводится благотворительный базар, где продаются изделия ручной работы. Заканчивая нашу экскурсию по внутренней части монастыря, мы подходим к небольшой церкви, которая расположена на западной стороне двора. На самом деле эта церковь является целым комплексом церквей. Ее фасад, обращенный в сторону двора, розетка и дверной откос явно указывают на то, что церковь представляет собой характерный памятник XIV века. Длинная лестница ведет нас вниз – во внутреннее помещение церкви, которое делится на два неравных нефа. Первый неф представляет собой большое, простое, квадратное помещение с небольшим количеством современных икон святых на стенах. Здесь можно приобрести иконы и церковную утварь. Правый неф более узкий. В XVI веке он использовался в качестве латинской часовни. В глубине справа сохраняются полуразрушенные фрески XV века, изображающие три женские фигуры и написанные под сильным влиянием итальянского искусства. В глубине первого нефа находятся ступеньки, ведущие к вырубленной в скале церкви, которая, как считается, относится к византийскому периоду и в которой, согласно традиции, была обнаружена охотником и его собакой чудотворная икона Богоматери. Это помещение дает ощущение настоящей церкви благодаря добавлению простого деревянного иконостаса, который отделяет алтарную часть от основного храма, где были поставлены деревянные сидения для верующих и посетителей. На стене справа от иконостаса мы видим большую посвятительную икону Богоматери созданную в 1962 году по обету одной семьи из Фамагусты, увидевшей Богородицу в видении. Вокруг и под иконой находятся посвятительные дары верующих из серебра и воска, помещенные сюда с великим облагоговением теми, кто попросил помощи у Богоматери. Самая древняя церковь, находящаяся в монастыре, продолжает действовать и в наши дни. Здесь совершаются различные церковные обряды, как, например, крещение и венчание, а также церковные службы по небольшим праздникам в рабочие дни. Чудотворная икона Богоматери, найденная в пещере охотником и его собакой, сейчас находится в храме Большой Церкви, также посвященной Богородице, построенной в 1990 году и расположенной юго-западнее монастыря. Чудотворным считается и помогающий чудородию пояс Святой Напы, который также находится в Большой Церкви, прилегающей к монастырю. Туда ежедневно приходит большое количество бездетных или с трудностями в родах женщин для того, чтобы подвязаться этим поясом. Церковь празднует 8 сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день всегда организуется большой праздник. Большое впечатление производит и внутреннее помещение церкви, украшенное фресками работы иконописца Созаса Ян Удиса и его помощников. В общем, монастырь привлекает не только большое количество верующих с глубоким религиозным чувством, но и посетителей, интересующихся наследием древности. Также молодые пары, вступающие в брак, приезжают сфотографироваться на фоне этого идиллического пейзажа. Следует отметить, что в монастыре организуются различные фестивали на протяжении всего года. Например, муниципалитет Айя-Напы каждый октябрь, начиная с 2006 года, организует средневековый фестиваль, тематика которого полностью соответствует этому месту. Фестиваль продолжается неделю и включает в себя музыкальные, театральные и танцевальные представления. Утвердил свое право на существование и Сентябрьский фестиваль, который проводится с 1985 года на площади прямо у южного входа в монастырь и длится 3 дня. Много художественных и культурных мероприятий проводятся на той же площади в мае, июне, июле и августе, когда туристический поток значительно увеличивается. Входя в монастырь с южного входа, мы можем заметить, что все здания, окружающие этот древний памятник, имеют одну особенность. Все они относительно современны, так как были построены после 1974 года. Потеря 95% туристической индустрии после турецкой оккупации острова вызвала необходимость развивать свободные территории Кипра. Так Айя-Напа из маленькой рыбацкой деревни превратилась за рекордные сроки в крупный туристический центр. В первые годы развития этой области Айя-Напу посещали в основном в летний период. Сейчас многие туристические центры остаются открытыми круглый год благодаря росту спортивного и зимнего туризма.